Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Приглашаем вас послушать в начале этого часа слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, «Быть твердыми в вере», сказанное за богослужением в канун празднования памяти всех русских святых. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». 88-й выпуск посвящен социальным направлениям в понимании богообразности человека. Как всегда, об этом размышляет автор и ведущий этого радиоцикла Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. На литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучит рассказ Олега Михайловича Сенина «Цистерна». Читает автор.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый «второй позвоночник». Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологий в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд. Метро Римское. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римское. Запись строго по телефону. То есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38. 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. Ждем вас в оздоровительном кабинете восстановления позвоночника. Тренажер – это изобретение Олега Васильевича Челмакина. Повторю, что две золотые медали – Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии завоевала это изобретение в 23-м и 24-х годах. Ну и еще раз телефон для того, чтобы записаться на прием. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римское. Спаси Господь.
быть твердыми в вере, призвал в своем слове за богослужением в канун празднования памяти всех русских святых священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто такой христианин? Крещение мы получаем, это таинство, называясь воинами Христовыми. Христианство – это вера, мужество, отваги, крепости. Это не вера слабости, малодушия, такого какого-то смиренничания, и уж тем более там какой-нибудь трусости. Самое главное, отвага и мужество должны проявляться в борьбе с нашими грехами. Но и не только с ними. Она должна проявляться в исповедании нашей веры, чтобы мы были принципиальными, чтобы мы были стойкими, чтобы мы не предавали Господа на путях нашей жизни. Вот думается, что грех греху рознь. Есть вот такие грехи обыденные, но это не значит, что они там какие-то маловажные, нет. Ну, такие, как раздражительность, какое-нибудь там чревоугодие и тому подобное. А есть грехи соглашательства с этим миром, угождение ему, следование на поводу этого мира, боязнь с кем-то испортить отношения из-за того, что позиции христианские по каким-то вопросам, они расходятся с позициями мирскими, светскими. И вот таких соблазнов сегодня очень много, когда вот ради какой-то мнимой любви, ну не только мнимой любви, но еще, что немаловажно для человека ветхого, некого спокойствия, некой безопасности, возникает такой соблазн замалчивать какие-то христианские истины, делать вид, что между людьми разных религий, разных конфессий нет какого-то особого расхождения, что на самом деле у нас больше единства. И вот возникает некое такое сдружение с инакомыслящими, инаковерующими. И это такое сдружение, когда заветы Христовы, когда догматы православной веры, они как бы уходят в тень. То есть вот интересы безопасности, интересы сотрудничества, оно выходит на первый план. Конечно, это не значит, что исповедание веры должно подразумевать, что нужно ходить и ругать других, но имеется в виду чужие взгляды, чужие религии, говорить, какие у вас там все у вас неправильно, и всячески искушать и вызывать агрессию со стороны инакомыслящих, инаковерующих. Нет, этого не требуется делать. Господь нас призвал к миру. Но при этом Он и не призвал нас к другому. Вести себя так, чтобы создавалось впечатление, что нет особой разницы между христианством, между магометанством, что и те веруют якобы в единого Бога. Получается, что вот в этом сотрудничестве и сдружении Господь начинает предаваться. Христианство становится таким как бы неким таким универсальным, таким круглым, удобным, без каких-то углов, без каких-то шероховатостей. И это удобно для людей мира сего, но это неудобно для Бога, потому что земное выходит на первый план. Вот как и написано у апостола Павла, когда будет возглашать мир и безопасность, тогда настигнет пагуба. Вот это и есть самый мир и безопасность, когда истина веры задвигается куда-то на задворке, а на первый план выходит такое удобство. А вот мы едины, у нас все хорошо. И вот буквально недавно совсем слышал беседу одного православного священнослужителя, монаха, и одного Агаринина. И вот они говорили в этой беседе о том, что сегодня христианство и магометанство, они стоят плечом к плечу, борются вместе, ну, их представители, да, этих вер, воюют на войне, известно какой. Они борются не просто с войной, они борются, ну, вот, с противником, который на той стороне, они борются с сатанизмом, и враг у них общий. Там из разговора не очень это понятно было до конца. Можно предположить было, что имелось в виду, ну, там какой-нибудь там нацизм, фашизм, который на Украине процветает. Но создавалось впечатление, что там больше, чем это. Там подразумевалось, что общим врагом является сатана. И представляете, вот интересная такая получается ситуация, что совершенно две разных религии. Ну да, есть некий общий корень, Ветхий Завет, но только в этом все есть общее, все остальное оно разное. Они и те, и другие борются с сатаной. Получается, что можно быть в другой религии, догматы которой совершенно расходятся с православием, и получается, что имея неправую веру, можно тоже бороться с сатаной. Это получается, это как? Это сатана разделился сам в себе, что ли? Ведь древние византийские соборы и святые отцы, они, разобравшись уже, что такое магометанство, и это стало понятно уже, ну, к концу первого тысячелетия, потому что вначале казалось, что это какая-то очередная ересь, когда магометанство появилось в начале VII века на просторах Византийской империи. Но потом стало понятно, что это совершенно новая религия. Вот. И тогда Византийская церковь, Константинопольская церковь, она провозгласила в лице своих учителей, что магометанство – это религия, которая была вдохновлена самим сатаной, который явился так называемому пророку Магомету в лице якобы архангела Гавриила, как они называют Джабриила, и вот он стал надиктовывать ему Коран. После сопротивления Магомета, который не хотел все это принимать, но потом Джабриил ставил его убить, вот, и встретившись с этим насилием, Магомет, он все-таки сдался, сломался и согласился стать проповедником этой новой религии. Так вот, святые отцы говорят, что сам сатана вещал Коран Магомету. И теперь мы слышим, что оказывается, представители этой религии, они тоже могут бороться с сатаной. Как так? Нет, так не может быть. Это совершеннейшее противоречие. И когда ты слышишь это, то возникает такое неотвязное такое впечатление, что если у нас один общий враг, и мы с ним боремся вместе, плечом к плечу, то тогда у нас, наверное, один общий Бог. И тогда, получается, и та, и другие религии спасительные. В этой беседе это не прозвучало, конечно. Это не могло прозвучать. Но вот направление разговора, оно куда-то в эту сторону шло. Получается, вот сегодня, оказывается, нужна помощь еще и на верных, чтобы православно бороться с духовным врагом. Понятно, что Россия – это многонациональная страна, где много народов, где разные религии исповедуются. И мы граждане одной страны, и, как и в прежних войнах, люди разных национальностей, религии, они призывались в царскую армию, потом они призывались в советскую армию, и участвовали в каких-то войнах. Но это были вот какие-то конкретные исторические события, войны, где был какой-то противник, где страна защищалась или свои какие-то интересы отстаивала. Но не говорили, что так сказать, это мы боремся вместе под разными знаменами, ну, имеется в виду разных вер, с одним общим духовным врагом. Не было такого. А сейчас это появилось. И получается, нам как? Нам самих себя, что ли, недостаточно нашей веры, чтобы нам бороться с духовным врагом? И поэтому это очень опасное направление, которое приняло сегодня, принял ход сегодняшних таких умонастроений в людях. И нужно сказать ответственно, что, ну, священнослужитель, который принимал участие в этом разговоре, он где-то он соглашался с рассуждением этого Агарина, а где-то, так сказать, он высказывался и в русле этого хода разговора, который я пересказал. И поэтому это тревожно, и это является не принципиальностью, это является отхождением от границ нашей церкви, ну, имеется в виду догматических границ, и Богу это не угодно. Потому что вот одно дело там в земных делах сотрудничать вместе, например, ничего плохого нет, а только хорошее, если православные магометане будут объединяться, например, в борьбе с абортами, вот, чтобы их запретили, чтобы политика государства проводилась именно так, чтобы у людей было больше мысли рожать, нежели чем убивать. Но вот этот разговор, который я сейчас пересказал, он касался уже духовных вопросов. А это совсем другого рода дело. Но и не только вот в таких каких-то общественных вещах, высоких, в которых мы, может быть, как простые люди не участвуем, но на самом деле мы же их созерцаем, мы же их слышим, и нам важно вырабатывать свою собственную личностную христианскую позицию. Вот правильно говорят там сверху или неправильно? Соответствует это православной вере и учению или нет? Если мы говорим для себя, что да, это все хорошо, вот замечательно, что они помирились друг с другом, вот этот священнослужитель и этот агарянин, что последний попросил прощения за о свои оскорбления, которые он нанес этому священнослужителю, это все замечательно, это все хорошо. Вот. Но если мы говорим, вот они мило поговорили, они, так сказать, с любовью друг друга приняли, все замечательно, все хорошо, и мы не замечаем вот этих отхождений, то мы, получается, духовно сами становимся сторонниками вот этой идеологии, которая высказывалась так активно этим самым Агарининым. И не встречала такого какого-то противодействия в лице священнослужителя. А вот если мы, слыша это и видя, потому что это все будет больше и больше по мере приближения конца света, по мере приближения к воцарению Антихриста, когда будет создана единая мировая религия, и большинство разных народов и представителей религии поклонятся ему, признают его как Бога, вот мы движемся к этому итогу, к этому финишу семимильными шагами. И вот если мы не будем это принимать, если не будем мы с этим соглашаться, то мы будем в стороне, и мы не будем находиться вот в этом апокалиптическом потоке, в этой стремнине, которая несет туда, вот этому концу времен. Ну и в каких-то таких уже более жизненных каких-то ситуациях, более каких-то бытовых ситуациях, нам нужно быть принципиальным, нам нужно быть стойкими, нам нужно бороться с очень пагубным грехом, который называется чревоугодие. Потому что чревоугодие – это грех, который заставляет нас смотреть на мнение людей, как бы чего они ни подумали против нас, что-нибудь криво, с каким-то осуждением, чтобы равняться на их мнение, при этом опять забывать о каких-то христианских заветах. Ну, классические такие ситуации чревоугодия, в котором скрывается также и тщеславие, является нарушение постов в каких-то, при участии со светскими людьми, в каких-то праздниках, в каких-то поминках, при посещении кладбищ, когда, например, поминают усопших, поминают алкоголем, что очень плохо, поминают какими-то с коровными явствами, а в это время идет пост. Ну и чтобы, так сказать, не смутить людей, своим неучастием постящийся человек начинает также участвовать в этих таких поминовениях, вкушая с коровными. И зачем? А чтобы, так сказать, не подумали, что а почему это он не как все, почему все поминают, все вкушают там, что там положено, что там дают, вот, а он как бы находится в стороне. Вот мы сегодня находимся в такое время, когда нужно учиться себя принципиально на таких совершенно каких-то, может быть, простых житейских ситуациях отрабатывать то, чтобы уметь отходить в сторону. Не плыть по течению, а нужно двигаться против течения. Ну или, например, какая-нибудь другая ситуация, когда мы находимся в каком-то опять обществе людей светских, невоцерковленных, и кто-то что-то начинает говорить такого критического, осудительного о нашей церкви, о вере, вот что-то даже прям такое ругательное. Не нужно просто так вот с таким каким-то стыдом молчать, потупив взор и краснее. Нужно четко заявлять свою позицию, сказать: прекратите, пожалуйста, эти кощунства, эти оскорбления, вы в этом во всем не разбираетесь, вы знать не знаете, что и как, поэтому чего не знаешь, лучше о том не говорить. А то, что там кто-то где-то написал, да много чего пишут, вот, и много на самом деле неправды о том, что пишут и что показывают. И поэтому нужно обязательно заявлять свою позицию и заграждать уста хулителей, как пишет, говорит нам Священное Писание. Можно по-другому отреагировать, можно просто встать и уйти. Это тоже заявление своей позиции, если кто-то что-то начинает такое говорить. Но это касается не только каких-то кощунственных или богохульных высказываний. Если кто-то начинает, например, пошлить, там, рассказывать какие-то неприличные анекдоты. Вот. Опять же, тоже не нужно молчать. Нужно вежливо, корректно, но говорить. Нужно возвышать свой голос. И в каких-то больших ситуациях, в каких-то малых ситуациях нужно прежде всего в своем поведении, при совершении каких-то своих поступков, чего-то, когда мы делаем или чего-то, когда не делаем, руководствоваться заповедями. Вот что отличает человека глубоко верующего и сознательного, а мы должны все быть такими, а человека не твердого в вере, человека маловерующего. То, что маловерующие, они ориентируются, куда дует ветер, куда смотрит большинство людей. А сознательные верующие люди, они прежде всего руководствуются заповедями. А что говорит по этому поводу заповедь? А что по этому поводу говорит Священное Писание? Если здесь есть противоречие, то я выбираю заповедь, а не угождение людям. Если мы не будем отрабатывать это на каких-то малых каких-то ситуациях, житейских случаях, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с разными людьми, то, не утверждаясь вот в этой своей принципиальности и стойкости, потом, когда мы будем сталкиваться с более серьезными случаями, мы сможем, есть опасность, что мы можем смолодушничать, пойти по течению, угождать людям, проявить трусость и в конце концов отпасть от веры. Это страшно. Да не будет этого с нами. Будем учиться у наших святых, будем больше смотреть на них, я уже об этом говорил. Вот сейчас читалось житие священномученика Дмитрия Благовещенского, который скончал дни своей жизни в Кими. Он входит в собор карельских святых. Мы слышали, как он вел себя на допросах. Он честно говорил о советской власти. Какая она, как она притесняет людей, как она в лице своих представителей, казалось бы, такая мелочь, но вот это что, как вот, да, пришел какой-то там, кто там, председатель сельсовета и пристрелил собаку. Это так какие-то варвары себя ведут. Она что, собака, она была контрреволюционная какая-то? А вот это из этих мелочей, на самом деле, это не мелочь, складывалась жизнь людей того времени, вот эти страшные 30-е.
Богословие для мирян, простым языком, как он говорил, что в церкви.
В колхозы насильно людей загоняли, отбирали
имущество наук, и ставили в него насильно. Кандидат богословия, доцент кафедры вот систематического
это пример
исповедь. И патрология
даже
богословского факультета православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Находясь в лагере. Поэтому вот удобно жить, когда тихо, спокойно, моя хата с краю. Вот так многие люди, наверное, они склонны жить. Но это позиция пассивная, это позиция мягкотелая, это позиция угодническая. Сегодня там, если политика одна, там люди красные, завтра они белые, там послезавтра они зеленые и какие-нибудь там еще такие вот хамелеоны. Такое вот подстраивание под этот мир. А христиане, они должны быть твердыми. И, конечно, так же и труднее. Но тут вопрос, он возникает, ты с Богом или ты с этим падшим миром? И поэтому, если уж говорить такие высокие слова, их, наверное, нужно говорить в наше время, каждый христианин должен быть готовен на исповедничество и на мученичество. Если этого настроя нету, если нет мысли об этом, то пиши пропало. То, скорее всего, будет вот это вот подстраивание под этот изменчивый гибнущий мир. Молитвами карельских святых, преподобных отцов наших, всех новомучеников, исповедников российских, всех русских святых, память которых мы будем совершать завтра в весь собор русских святых, поможет и укрепит нас Господь в это такое непростое время, а когда оно было легким.
Благодарим за наставление священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и здравствуйте все те, кто знакомится с нашими беседами в видеозаписи. Мы продолжаем тему «Богообразность человека» и переходим к следующему направлению в понимании богообразности, которое в современном богословском языке часто именуется социальным. То есть речь здесь идет о том, что можно назвать социальными пониманиями образа Божьего в человеке. Чтобы понятнее было главное, из чего исходит это направление, давайте сразу отметим, что здесь под образом Божиим в человеке понимаются различные сообщества, в которых выражается образ трех божественных лиц – Отца, Сына и Святого Духа. То есть под образом Божиим понимается не один определенный конкретный человек, а понимается этот человек, который находится в общении с другими людьми в различных межчеловеческих сообществах. При этом, как образ божественного лица, понимается каждая определенная человеческая личность. А как образ единства, межличностного единства, как образ общения, совершенного богообразного общения, понимается абсолютное единство как результат абсолютной полноты общения Отца, Сына и Святого Духа в их внутритроичных отношениях. Соответственно, когда мы говорим о человеческих сообществах, тем более люди, составляющие эти человеческие сообщества, могут рассматриваться как приближающиеся к подобию Божию, то есть реализующие в себе образ Божий, актуализирующие его. Чем больше в их межличностных отношениях, отношениях между собой, главными на первый план выходят установки на взаимопомощь, на единодушие, на обмен всеми благами, которыми тот или иной человек в силу индивидуальных особенностей, индивидуальных знаний, индивидуального достояния обладает. Чем более присутствует установка на то, чтобы делиться этим достоянием, в конечном счете, чем более присутствует, реализуется установка на пребывание в любви, в единстве любви, тем более такое сообщество может пониматься как приближающееся к абсолютной полноте единства, абсолютной полноте общения, характерного для Отца, Сына и Святого Духа. И наоборот, чем более в том или ином сообществе можно констатировать в отношениях между людьми установки на конкуренцию, на попытки выделиться различными членами этих сообществ за счет других, на попытки, чем больше можно обнаружить установок на борьбу, на противопоставление людей друг другу, на разделенность, тем больше можно говорить, что такое сообщество удаляется от богообразности, от реализации образа Божьего в своем бытии, от реализации того абсолютного единства в любви, которое свойственно Отцу, Сыну и Святому Духу. Об этом понимании межчеловеческих сообществ свидетельствует, например, сам Господь Иисус Христос в первосвященнической молитве, где Он говорит, обращаясь к Отцу, «Да будут все едино», подразумевая христиан, своих учеников, своих последователей, «как мы». И подобные мысли здесь же Господь в этой же молитве формулирует.
Ну вот, к сожалению, в нашем современном образовании как раз такая модель сейчас и культивируется. Конкурентоспособность, борьба, соревновательность. Жаль, что те, кто отвечает за это, не учитывают вот то, что мы страна христианская.
Ну да, здесь можно к разным, в общем-то, обращаться, как сейчас иногда выражаются, корпоративным культурам даже, такое выражение есть. Здесь, правда, обнаруживается довольно большое разнообразие, но действительно существует и в образовании, и в какой-то такой производственной деятельности, и в других сообществах существуют и достаточно широко распространены такие модели взаимодействия, которые предполагают конкуренцию, которые предполагают установку на то, чтобы выделиться индивидуально членами этих сообществ. Они именно на это ориентируются. Установка предполагается здесь иной раз на то, что те, кто, может быть, по каким-то причинам и индивидуальным, и, может быть, в связи с какими-то обстоятельствами, какой-то период времени, например, не могут получать такие результаты, как другие их коллеги. Установка на то, что такие люди оставляются без помощи, без поддержки, как иногда сейчас говорят, считается, что это их проблемы, и, в общем-то, они никого не интересуют. Такие установки существуют, и с христианской точки зрения действительно они могут рассматриваться как чрезвычайно сложные для людей. Оказываясь в такой ситуации, человек действительно может поддаться, даже если он, может быть, изначально и не был настроен так уж конкурентно и оппозиционно к другим людям, может поддаться этому общему настроению и с христианской точки зрения действительно затруднить свою христианскую жизнь. Но, с другой стороны, все-таки можно обнаружить и в современном мире понимание того, что такие установки нехристианские изначально далеко не всегда являются предпочтительными, даже с точки зрения таких, в общем-то, формализованных, обезличенных критериев эффективности, например, того или иного коллектива, того или иного сообщества. И, в общем-то, есть и такие предложения, и они реализуются, в рамках которых все-таки приветствуется и взаимопомощь, и поддержка людей друг другу, и установка на то, чтобы поддерживать людей, оказавшихся в сложных ситуациях каких-то, и материально, и социально. Такое тоже встречается. И это открывает возможность для христиан свидетельствовать о принципиальных христианских установках. Так, чтобы те, кто в коллективах различных, в различных сообществах находится, но и в значительной степени это относится к организаторам этих сообществ, чтобы они могли лучше понять и сориентироваться, как они хотят выстраивать свою деятельность в христианском ключе или в нехристианском, или для них это совершенно безразлично, лишь бы только была прибыль или там какие-то другие результаты, на которые они ориентированы. А вообще-то запрос тоже в современном мире есть на то, чтобы лучше понять, что же можно назвать христианским, а что можно назвать нехристианским. Запрос со стороны в том числе и бизнесменов, и организаторов различных коллективов, менеджеров. Запрос на то, чтобы, осознав христианские установки, Но уже в ту меру, в какую они к этому готовы, в какую готовы те коллективы, которыми они руководят и на которые они влияют, эти христианские установки реализовывать. Вот поэтому принципиально важно прежде всего для богословия прояснить эти установки. Ну а далее, конечно, навязать их невозможно. И здесь всегда люди остаются свободными либо их принять, либо их не принять, либо как-то отнестись к ним нейтрально. Ну, здесь самый широкий спектр отношения к этим христианским установкам можно обнаружить. Что еще раз принципиально важно, это как можно четче их прояснить и донести до наших современников. Ну, а далее, конечно, свобода ни в коем случае здесь никак не отменяется, не подвергается сомнению. И к этим установкам могут разные люди отнестись по-разному. Сразу можно сказать, что именно это направление, а называется оно социальным направлением, по той причине, что здесь в первую очередь рассматриваются человеческие сообщества, то есть социумы, если говорить таким формализованным современным гуманитарным языком, языком гуманитарных наук. То есть здесь акцент делается не на каждом отдельном человеке, а на людях, пребывающих в общении, то есть пребывающих в некоторых сообществах, в некоторых социумах. Отсюда и наименование «социальное понимание богообразности». Сразу можно отметить, констатировать, что именно это направление – в понимании богообразности получило особое распространение у восточных святых отцов. Еще до разделения церквей можно констатировать, что на Западе это направление меньше внимания привлекало богословов по сравнению с ситуацией на Востоке. Не то чтобы оно категорически отвергалось, нет, оно иногда встречается и у некоторых святителей древних западного христианского мира, но все-таки оно в целом занимает меньшее место в богословских таких размышлениях, проповедях на Западе по сравнению с Востоком. Ну и сейчас ситуация остается примерно такой же. Нельзя, конечно, сказать, что сейчас современные западные богословы, проповедники совершенно игнорируют направление, которое можно назвать социальным направлением в понимании богообразности, или уж тем более объявляют его неприемлемым для себя. Нет, так или иначе оно присутствует, так или иначе к нему обращаются иногда богословы западные, но все-таки оно, можно констатировать, меньше распространено в западном мире. А вот в православном мире издревле...
Соборность наша, видимо, тут сказалась.
Да, конечно, да? Здесь и соборность тесно связана, понятие соборности церкви тесно связано именно с вот таким акцентом в понимании богообразности, с акцентом на сообщество, не на каждого конкретного индивида, а на сообщество. Очень часто повторяют мыслители православные, богословы, мысль о том, что невозможно представить себе ситуацию, когда человек соединяется с Богом как некий индивид, игнорирующий окружающих, не интересующийся окружающими, сосредоточенный исключительно на самом себе. Спастись при такой индивидуалистической установке, подчеркивают многие авторы, на всем протяжении истории православия невозможно. Невозможно. По той, в общем-то, вполне понятной причине, что в этой ситуации невозможно реализовать главную заповедь. Заповедь любви, которая невозможна без любви к Богу, которая невозможна без любви к людям, без любви к ближним. Что касается западной такой общей богословской тенденции, то здесь все-таки традиционно для западного мира присутствует большее внимание к каждому конкретному индивиду. Индивидуалистические, можно сказать, линии здесь развиты гораздо больше. Прежде всего, апеллируют здесь богословы к такому индивидуальному самосовершенствованию. Конечно, не то чтобы полностью игнорируется любовь при этом, ни в коем случае, но в целом все-таки часто как-то по существу дела любовь отступает на второй план за обилием призывов к внутреннему самосовершенствованию, сосредоточением внимания на таком внутреннем индивидуальном самосовершенствовании. Главное, на что это самосовершенствование направлено, любовь, немыслимая без общения, без отношений с другими людьми, прежде всего с Богом, но и с людьми, отступает все-таки на второй план часто. Ну, а вот в православии и в современном православном богословии это тоже характерно, всегда присутствует стремление подчеркивать, что любые подвиги, любое самосовершенствование внутреннее имеет смысл при обязательном условии, что все это совершается христианином для того, чтобы совершенствоваться в любви. Без любви, ну, как, например, и подчеркивает апостол Павел очень ярко в гимне любви, без любви любые подвиги человеческие теряют какой бы то ни было смысл с христианской точки зрения. Даже если сам человек считает, что это подвиги христианские. Далее, давайте еще некоторые моменты отметим, общие по этому направлению в понимании богообразности. Несколько слов можно сказать о том, как выражается это направление в святоотических трудах. В святоотических трудах православных авторов особое распространение получили примеры, когда о Отце, Сыне и Святом Духе говорится по образу отношений трех людей, на примере трех людей. Вот если у блаженного Августина, например, чаще всего, когда он пытается пояснить богословское понимание Пресвятой Троицы, чаще всего он приводит примеры из внутренних таких троичностей человеческой природы, о которых мы говорили перед этим, то восточные святые отцы в похожей ситуации, когда они предлагают своим слушателям и читателям некоторые иллюстрации, помогающие лучше понять откровение о Пресвятой Троице, тогда восточные святые отцы чаще всего обращаются к примерам трех конкретных людей. Ну и далее различные стороны откровения о Боге как Пресвятой Троице поясняют. Далее давайте перейдем к некоторым примерам, важным для социального направления в понимании богообразности. Главное сообщество, сразу нужно сказать, которое выделяется в богословии как такое, в котором богообразность в социальном понимании может достичь и должна достичь в замысле Божием наибольшей полноты, это церковь. Именно в церкви человеческие личности, христиане, получают такие дары для того, чтобы пребывать, с одной стороны, в единстве друг с другом, а с другой стороны, при этом в силу любви друг к другу, пребывают в абсолютных различиях, то есть единство в богословском понимании – это не единство поглощающее, не единство нивелирующее всех людей, всех христиан, а это такое единство, при котором каждый христианин реализует свои исключительные дары, исключительные таланты, свою уникальность в конечном счете, которой он наделен, согласно богословскому пониманию, самим Богом при его сотворении, при сотворении каждого человека. Митрополит Антоний Сурожский обращает внимание, когда свидетельствует о именно таком понимании христианского единства, обращает внимание на слова из Откровения Иоанна Богослова, где говорится о том, что каждого человека Бог наделяет особым именем. Особым именем, и это имя выражает ту уникальность, согласно митрополиту Антонию Сурожскому, которой Бог наделяет каждого человека при его сотворении. Разумеется, Бог наделяет каждого человека уникальностью, уникальными дарами, талантами, даже такой абсолютной уникальностью, которую невозможно исчерпать различиями талантов и способностей, абсолютной уникальностью. Разумеется, не для того, чтобы в единстве христиан эта уникальность была утрачена, была так или иначе подавлена. Нет, христианское единство – это как раз такое единство, которое предполагает уникальность всех участников этого единства. И здесь мы пришли к тому принципу понимания богообразного общения, которое в богословии часто именуется принципом единства различных или единства в различиях, или единство уникальных, разные формулировки здесь используются. Но главное во всех этих формулировках то, что совершенное единство предполагает уникальность тех, кто в это единство вступил. То есть не уникальность не подавляется единством, ни единство не разрушается уникальностью. Все, пребывающие в совершенном единстве, своими уникальными дарами служат в любви друг к другу, тем самым раскрывают свою уникальность и тем самым способствуют единению. Этот принцип единства различных является основополагающим, одним из основополагающих для понимания, богословского понимания богообразных человеческих сообществ. И заслуживает, пожалуй, этот принцип отдельного такого более полного рассмотрения. Поэтому давайте к нему обратимся более подробно, более обстоятельно при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. На литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучит рассказ Олега Михайловича Сенина «Цистерна». Читает автор.
Вспоминаю время, когда мне стукнуло 12 лет. Детская лопоухая наивность мало-помалу уступала место интересу к недозволенному, прикословию родителям, подростковой героике. Одновременно прорезалась, как зубки у младенца, восторженная влюбленность в жизнь, не похожая на прежнюю детски лопоухую умиленность. Просыпаясь, сразу ощущал предчувствие некоего предпразднества, ожидаемого в наступившем дне без всякой на то видимой причины. Не думалось и не осознавалось, что вереница этих легкокрылых дней когда-то назовется моим детством, начало которого я не помнил, а конец был просто невообразим. Но эту упоительную неприкаянность однажды поразила возможность взаправдышной смерти жутью неизведанного страха. Нашу деревню, видно, потому назвали Лесной Поляной, что ее обрамляло полкольцо оврагов, заросших орешником, черемухой, гладкоствольными осинами и кряжестыми дубами. Во всякую пору года мы, ребятишки, были завсегдатаями шатаний по лесным окрестностям. В один из дней, когда полноводные потоки по низовьям стали стихать, подсыхала и радовала травкой земля на склонах, мы вчетвером после школы отправились по лощине в сторону Толоконки. Вместе со мной шли соседские ребята Юрок Назаров, Володька Нечушкин по кличке Жмут и рыжеволосая вся в конопушках Танька Ионкина. В этот раз, как и во всех подобных скитаниях, у нас не было никакой особой задуманной цели. Пригревало апрельское приласковое солнышко, шумел бурливый ручей. Вокруг приветная знакомость сто раз исхоженных мест. Мы, мальчишки, шли кучкой, балагурили, а Танька, чуть подстав, время от времени поддерживала наше веселье своим звонким смехом. Походу, решили разжечь костерок на подсохшей проталинке. Выбрали облюбованное место. Там лесистый овраг Толоконки выходил к нашей лощине. Привлекал обрывистый выступ со старыми осинами и едва пробивающейся травкой и сухой землей. Идти оставалось совсем недолго, когда слева по склону показался песчаный карьер. И тут Юрку пришла в голову дурацкая выдумка. Карьер появился года три назад, когда прокладывали автотрассу, заменившую старый разбитый большак от Шацка до Маршанска. Многочисленные самосвалы, перевозившие песок для дорожного полотна, заправлялись тут же, рядом с карьером. С того времени там осталась большущая цистерна из-под бензина с двумя люками. Местные мужики, чтобы выбрать остатки горючего, накренили цистерну так, что можно было свободно забираться внутрь. Общими стараниями емкость осушили, но на дне все же остался слой жижи из остатков горючего и грязи. Всякий раз мы проходили мимо, но тут Юрок, гораздо на выдумке, до пояса просунулся в люк и принялся кричать, дурея от гулкого эха. Увлекшись, он влез внутрь и, шлепая сапогами по вонючей жиже, продолжал орать и горлопанить, призывая нас последовать его примеру. Через минуту мы со Жмутом горланили вместе с ним. Танька из девичьей боязливости лишь разок заглянула внутрь. Мы настолько ошалели, что Юрок выхватил из кармана припасенные спички и, чиркая, стал швырять их под ноги. Они гасли, и ничего не происходило. Нами овладел безудержный азарт. Все трое мы потрошили коробки, разбрасывая зажженные спички по дну цистерны. Танька первая почувствовала всю жуть нашей забавы и принялась истошно кричать. «Дураки! Дураки! Что вы делаете? Вы же сгорите!» Но ее крики лишь прибавляли нам вызывающей бравады. Володька Жмут достал из фуфайки газету, припасенную для розжига костра, и запалил ее наподобие факела. Увидев это, Танька, отскочив от люка, стала нечеловеческим голосом звать: «Тетя Шура! Тетя Шура!» Точно так она звала мою маму, когда в детских играх у дубов около нашего дома я хулиганисто начинал донимать ее и сестру Галю. От ее крика меня будто прострелило. А что, если и вправду загорится? Через мгновение все мы поняли, что на этот раз Танька не пугает, а надрывно зовет. Тетя Шура, скорее, скорее! Они там, в цистерне! Дураки, они в ней сгорят!» Полуочумевшие, мы и вправду поверили, что моя мама где-то близко, совсем рядом. Мы с Юрком торопливо вылезли наружу, а в это время перепуганный жмут с зажженной газетой выбрался из второго люка. Пытаясь скрыть улику, он швырнул свой факел внутрь. Внезапно, к нашему ужасу, из люка полыхнуло пламя и повалил черный смрадный дым. «Мамочка моя любимая, если бы не Танькин отчаянный крик и не твое святое имя, которое она призывала, ты хоронила бы меня тем голубонебом апрелем в закрытом гробике. Но милостивый Господь, который дарует нам при рождении дыхание жизни, судил иначе». Читаю свое стихотворение. «Может, все и не пройду, пошатнусь и упаду, подомну траву сухую, стебли телом поцелую, и в последней из страниц прочерчу строку живую взором мертвых роговиц».
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Ксении, Наталии, Татьяны, Филиппа, Владимира, Галины, Ирины, Андрея, Марии, Екатерины, Елены, Татьяны, Ольги, Сергия, Наталии, Валерии, Ольги, Светланы, Елены, Александра –